ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Я прочитаю 25 стих из 7 главы Бхагавад-гиты, который называется «Знание Абсолюта» или «Познание Абсолюта». Нам, Ахам, Пракашаха, Сарвасья, Йогамая, Самавритаха, Мудха, Аям, На, अभिजानति लोकः मम अजम् अव्ययम् नहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायसमावृतः मुदयं नभिजानन्ति लोकमामजमव्ययम् नहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायसमावृतः मुदयां न विजानाति लोकमामजमव्ययम् नहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाय समवृतः मुदयं न विजानाति लोकमाजमव्ययम् न ञे अहं या प्रकाशः प्रयावलिनी सर्वस्य всем योगमाय внутренней энергии, самавритаха, скрытый, мудха, глупцы, аям, этого, на, не, абиджанати, понимают, лока, обычные люди, мам, меня, аджам, нерожденного, Авьяя, неисчерпаемо. Перевод. Я никогда не являю себя глупым и невеждой, глупцам и невеждой. От них меня скрывают мои внутренние энергии, и потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кто-то может спросить, в то время, когда Кришна находился на земле, видеть его мог каждый. Так почему же он говорит, что не являет себя всем? Но на самом деле Кришна не являл себя всем и каждым. Даже когда он находился на земле, лишь немногие знали о том, что он Верховный Господь. Когда Шишупал выступил в собрании Куру с возражениями против того, чтобы собранием руководил Кришна, за Кришну вступился Бишмадев и провозгласил его Господом. Но то, что Кришна Всевышний знали также, о том, что Кришна Всевышний знали также пандавы, и еще несколько человек. Так что это было известно далеко не каждому. Господь не открывал себя непреданным и обыкновенным людям. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, что далеко не все, что все люди, за исключением чистых преданных, считают его обычным человеком. Только своим преданным он явил себя как неиссякаемый источник блаженства. Всех остальных, особенно от глупцов непреданных, его скрывала внутренняя энергия. Шримад Бхагаватам царица Кунти говорит в своих молитвах, что Господь скрыт завесой йога майи, и потому обыкновенные люди не могут постичь его. Об этой завесе йога майи говорится также в Ишопанишад, мантра 15-я. Где преданный молит Господа. Хираньмаена патрина. Сатьясья сяпи, сатьясья пихитам мукам, твам твам татвам пушана паврину сатья дармая дриштае. О Господь, Ты хранитель вселенной, преданный служению Тебе, высшей религии. Поэтому я молю Тебя, стань моим хранителем. Твой божественный образ скрыт завесой внутренней энергии, йога майя. Это завеса брамаджоти, сияние брамана. Будь милостив, убери это ослепительное сияние, которое не дает мне увидеть Твою сатчитананда виграху, Твой вечный образ, исполненный блаженства и знания. Верховный Господь в Его духовном образе, исполненном блаженства и знания, скрыт сиянием брамаджоти, завесой внутренней энергии. Поэтому глупые имперсоналисты не могут увидеть Всевышнего. Шримад Бхагаватам Господь Брама возносит Кришне следующую молитву. О Верховный Господь, о Сверхдуша, о Владыка, повелитель всех мистических сил, кто в этом мире может постичь Твое могущество и Твои лилы? Твоя внутренняя энергия беспрестанно умножается, поэтому постичь Тебя не может никто. Великие ученые могут сосчитать атомы на всех планетах материального мира, но им не под силу сосчитать Твои бесчисленные божественные качества и измерить могущество Твоей энергии. Верховная Личность Бога, Господь Кришна, является не только нерожденным, но и неисчерпаемым, Авьяя. Его вечный образ исполнен блаженства и знания, а его энергия поистине неиссякаема. Нахам пракашах сарвасья йогамая самавритаха мудаям набиджананти локамама джамавьяям. Я никогда не являю себя глупцам и невеждам. От них меня скрывает моя внутренняя энергия. И потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый. Намо вишнупадая Кришна престая бутали. Шримати Бхактивиданта Свами Ити Намине Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяде Шатарине Хе Кришна Каруна Синду Динабанду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Тапта Канчина Гауранге Раде Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прия Ванча-калпа-тарубеща, крипа-синдубе-вача, патитанам, паванебьо, вайшнавебьо, намо-нама. Джай-шри-кришна, чайтанья, прабху-нитянанда, шри-рамай-тагадан-хара, шри-васа-ли-гору-бхакта-вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама. Нахам пракашах сарвасья йогамая самавритаха. Кришна говорит в 7 главе. Одна из главных тем 7 главы, которая называется «Постижение Абсолюта». Само по себе это название уже содержит в себе некое противоречие. Потому что каким образом относительное живое существо, маленькое, крошечное, может постичь Абсолют? Давайте задумаемся на мгновение. Каким образом Абсолют может быть постигнут нами? Невозможно по определению. Потому что сама природа наша относительно противоречит Абсолюту. Чтобы постичь Абсолют, надо быть Абсолютом, надо стать Абсолютом. Но мы относительны в силу своей малости. И тем не менее это возможно. Однако, при том, что это возможно, с самого начала нужно понимать, что это трудно, что это очень непросто. Так. Люди ищут Бога. Люди недовольствуются относительным знанием. Относительное знание никого в этом мире не сделало счастливым. Еще раз повторяю. Относительное знание, как бы ни изучали его люди, как бы ни стремились они к нему, люди стремятся к знанию, в этом нет никаких сомнений. Они готовы платить бешеные деньги, чтобы получить хорошие знания. Но тем не менее, знание, остающееся относительным, не делает людей в конечном счете счастливым. человеку нужно абсолютное знание. Но постичь Бога или абсолют, абсолютную истину трудно по определению, потому что мы относительны. И Кришна говорит об этом в самом начале этой главы. Он говорит об этой сложности, об этой практически непреодолимой пропасти, которая лежит между нами и им. И я уверен, что многие из нас, пытающиеся постичь абсолют, сталкивались с существованием этой пропасти. Иногда мы пытаемся постичь абсолют, мы хотим понять Бога, но при этом снова и снова наши попытки оканчиваются неудачей. Снова и снова мы чувствуем себя разочарованными. Снова и снова мы начинаем сомневаться, а есть он этот абсолют или нет? Нужен он мне или нет? Иногда мы сидим у себя и думаем, вообще, кому нужен? Буду жить как нормальные люди. Чего я о себе возомнил? Кто я такой? И Кришна с самого начала этой главы говорит о том же самом. Он говорит, из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. И оглядываясь вокруг себя, мы не сможем не согласиться с этой истиной. Из многих-многих тысяч людей, из многих-многих десятков и сотен тысяч людей, едва ли одному человеку приходит в голову желание достичь совершенства. Но дальше Кришна говорит еще более суровую истину, что даже из десятков тысяч людей, достигших совершенства, то есть обретших какое-то совершенство, возвысившихся над несовершенством этого мира, едва ли один знает меня. И вся эта глава, в сущности, чем хороша? Тем, что она объясняет эту сложность, которая, с одной стороны, должна настроить нас на долгий и тяжелый путь в постижении абсолюта. А с другой стороны, она должна нам объяснить, что абсолют можно постичь. И что награда, которую обретает человек, постигший абсолют, это самое большое, что человек может обрести. На самом деле, это самое большое достижение, которое может быть у нас. Иногда, отчаявшись в достижении абсолюта, мы поступаем подобно знаменитой лисе из басни Эзопа, которая тоже долго-долго прыгала, потом сказала, да ну его, виноград-то зеленый. Так. Теперь, размышляя над этой басней, я все время думал, неужели лисам нужен виноград? Иначе говоря, Эзоп в этой басне в каком-то смысле подтверждает Кришну. Из многих тысяч лис едва ли одна будет прыгать, чтобы достать виноград. А из многих тысяч прыгающих лис большая часть скажет, виноград зеленый, не нужен он мне. Из многих-многих тысяч людей едва ли один получает внутри это стремление. Я хочу постичь Бога, я хочу стать абсолютно счастливым. Я не хочу довольствоваться второсортным счастьем. Счастье должно быть первосортным. Счастье должно быть первого сорта. Как Булгаков в своем бессмертном романе «Мастер и Маргарита» рассматривает очень сложный философский вопрос. Может ли осетрина быть второй свежестью? Приходит к выводу о том, что второй свежести быть не может. Свежесть может быть только первой. Точно так же и счастье по определению должно быть абсолютным, чтобы счастьем называться. Потому что счастье относительное – это несчастье. Относительное счастье значит, что сегодня это счастье, завтра это несчастье. Что сегодня оно есть у меня, завтра его нет. Что у него есть начало и конец. Так. Поэтому, чтобы называться счастьем – в полном смысле этого слова. Счастье должно быть абсолютным. Абсолютное счастье может прийти к человеку, достигшему принципиально иного плана бытия, абсолютного плана бытия. Поэтому эта седьмая глава так важна для всех нас. Здесь Кришна объясняет, как постичь абсолют. Она называется «Постижение абсолюта». «Гьяна-вигьяна-сахитам». В самом начале Кришна говорит, что сейчас я объясню тебе яну, с помощью которой ты можешь понять присутствие Абсолюта здесь и сейчас. Но этого мало, потому что мало просто теоретически понять, что Абсолют существует. Мало просто поверить, что Бог есть. Очень часто людям говорят, уверуй, уверуй. Так, и человек говорит, уверовал. Когда этой зимой я был в Индии, туда приехал американский проповедник Бенни Шин, как раз в Бангалор. Так как мне там делать нечего было, я читал все газеты, которые только можно было. И все газеты описывали чудеса, которые творил этот американский телепроповедник. Больше миллиона людей пришли посмотреть на этого проповедника. Он арендовал аэропорт, аэродром, чтобы вместить всех людей. Так. Люди со всех концов Индии стекались для того, чтобы посмотреть на Бенни Шина. Бенни Шин, его метод, он собирал людей, потом все вместе они пели гимн Индии, ясное дело, потому что он хитрый американец. Прилетел на своем самолете. Так. Прилетел для того, чтобы даровать людям веру. И заводя людей с помощью известных ему одному методов, с помощью громогласных динамиков или еще чего-то. В какой-то момент он кричал, «Иисус любит вас!» У меня не получится, у меня плохой телепроповедник. Я от зависти говорю, потому что на меня собирается всего-навсего 100 человек, а на Бенни Шина 1 000 000 человек пришло. Ничего не поделаешь. Кульминационный момент, он начинал кричать, уверуйте, Иисус любит вас. Люди в истерике вздымали руки, рвали на себе волосы и кричали, уверовали. И в этот момент они исцелялись. В этот момент происходили чудеса, ради которых люди миллионами собирались туда, чтобы послушать этого Бенни, этого Бенню из Одессы. И люди бросали костыли, прозревали, излечивались. Так, Иисус совершил чудо, кричал Бенни. Теперь платите деньги. Так, этим все заканчивалось. Но Кришна говорит, что мало просто уверовать. И в конце концов, в общем-то, этот небольшой эпизод, который я рассказал, он тоже говорит о том же самом, что говорит Кришна, что человеку помимо гьяны нужна вигьяна, что ему нужна реальный опыт ощущения Бога, реальный опыт присутствия Бога. И в этой главе Кришна объясняет, каким образом человек может не просто поверить в Бога теоретически, и не просто дешево излечиться от каких-то своих болезней с помощью каких-то технических тренировок или еще чего-то, каких-то трюков. Каким образом человек может реально понять, увидеть, ощутить присутствие Бога? В этой главе Кришна говорит, что мешает человеку увидеть Бога. И стих, который мы прочитали, один из них. «Нахам пракашах сарвася». Йогамая самавритаха, мудаям набиджанати. Глупцам я себя не открываю. Кришна говорит, что есть энергия, шакти. И Шрила Прабхупада часто говорил, что у Кришны только одна энергия. Точно так же, как Бог один, у него одна энергия. Шакти или энергия Бога. Смысл санскритского слова шакти, очень важный, заключается не только в том, что это энергия. Когда мы говорим энергия, то энергия, под энергией подразумевается способность что-то делать. Но под шакти, в понятие шакти вкладывается гораздо более глубокий смысл. Шакти – это в том числе внешнее проявление внутренней скрытой сути. Иначе говоря, когда мы утверждаем, в отличие от имперсоналистов, а есть категория так называемых духовных людей, которые утверждают, что у Бога нет энергии, что Бог есть всего лишь навсего безличное начало, от которого изошло все. Но мы с очень большой уверенностью говорим, что у Бога есть энергия, и что эта энергия одна. И в сущности, что мы при этом хотим сказать, то, что Бог может проявлять себя. Люди, которые говорят, что в конечном счете нужно раствориться в сиянии безличного абсолюта, что нужно в конце концов утратить свою индивидуальную личность, которая является причиной моих страданий, что нужно отказаться от своего индивидуального бытия, не понимают то, что Бог является личностью, личность значит энергия. Энергия значит, Бог может проявляться и проявляется. В сущности, все то, что мы видим вокруг себя. И Кришна начинает эту главу именно с этих слов. Он говорит, что все то, что мы видим вокруг себя, есть моя энергия. И что если мы будем внимательно присматриваться к окружающему миру, мы сможем увидеть его за завесой этой энергии. Как Шрила Прабхупада цитирует в этом комментарии молитву царицы Кунти, которая говорит, что ты как актер, который постоянно переодевается. Ты как актер, играющий на сцене. Иногда актеры прячутся за занавес. Так, иногда за занавесом происходит что-то. Или иногда, если это кукольный театр. Ходил кто-нибудь в кукольный театр? Кто ходил в кукольный театр? Все ходили в кукольный театр. Кукольный театр, актеры прячутся за ширмой. Кого мы видим? Мы видим каких-то там хрюшек, медвежат, там, поросят, еще кого-то. Вот. И там из-за ширмы они надеты там. А внизу настоящий человек. Это настоящий человек за ширмой, он личность. Но его мы не видим. Мы видим только хрюшку какую-то. И хрюшка там бегает, ля-ля-ля-ля, поет. Но за ним человек. Точно так же Бог. Мы видим тут хрюшек каких-то в основном. Хрюшек, тигров, оленей, деревья, еще что-то. Но это кукольный театр. Все это живет, движется и существует только потому, что за всем этим стоит кукловод. И кукловод дергает за ниточки. Кукловод водит этих кукол. Кукловод поставил эту сцену. Так. Жизнь находится глубже. Царица Кунти объясняет это, что жизнь, источник жизни, как здесь Кришна говорит, я есть неиссякаемый источник жизни, аджам авьяям. Но найти меня не так просто, потому что я прячусь. Есть ширма, есть занавес из моей энергии, есть мельтешение гун материальной природы. И люди, обусловленные живые существа, несмотря на то, что они являются частицами энергии Кришны, несмотря на то, что каждый из нас изначально имеет духовную природу, несмотря на это, мы все находимся в этом запутанном состоянии, мы все полностью дезориентированы. Из-за этого мельтешения, из-за того, что все время тут происходит какой-то спектакль. Иначе говоря, еще раз вернемся к этому очень важному понятию шакти. Так, мы должны быть философами. Философия значит понимание самых фундаментальных истин. Шрила Джива Госвами дает очень интересное определение шакти. Шакти – это сущность, обращенная к своим последствиям. Шакти или энергия Бога, о которой Кришна говорит здесь, в этом стихе, йога майя. Йога майя самаврита, значит майя или энергия, с которой я скрыт. Это некое внешнее, доступное нам, доступное со стороны проявления внутренней сущности, которую невозможно иначе постичь, кроме как через это внешнее проявление. Как, например, у нас может быть какая-нибудь шакти, у нас может быть какая-нибудь способность. Как мы можем понять или почему мы можем понять обычного человека? Потому как он внешне проявляется. Как мы можем понять его душу? Душу можно понять по разным признакам. Но человек должен как-то себя проявить. Он может спеть, он может взять баян, растянуть его так, чтобы душа сначала развернулась, а потом свернулась. Так. И все это будет внешним проявлением внутренности. Наша внутренность, сущность, непостижимая сущность. А сущность даже маленькой души непостижима. Что говорить о Кришне? Что говорить о Боге? Бог по определению непостижим. Об этом говорил Кант. Кант очень хорошо доказал, что в сущности даже вещи мы не можем постичь. Но тем не менее есть шанс, с помощью которого мы можем постичь. Потому что у Бога есть шакти, энергия. У него есть внешнее проявление. Однако, Кришна объясняет здесь эту удивительную вещь, что энергия одна, но она может действовать в двух режимах. Энергия Бога может скрывать его. И, как правило, для нас глупых. А Кришна здесь не стесняется в выражении. Он называет вещи своими именами. Он не проявляет политической корректности, вежливости какой-то. Он говорит дуракам, по-хорошему, да, муда. Муда значит муда. Муда значит дурак. Так. Причем не просто дурак, дремучий дурак. Он говорит, дуракам, дуракам я себя не показываю. Вы уж меня извините, ну что делать? Так. Дуракам, ну не понять меня. От дураков моя энергия меня скрывает. Это, в общем-то, вполне разумная предосторожность, которую Кришна делает, потому что, ну, в общем-то, кому хочется вступать в очень близкий контакт с дураками. Так. Есть даже такое понятие в технике – защита от дураков. Так, какие-то сложные механизмы. Обязательно нужно внести некую защиту от дураков, чтобы дурак не смог его испортить. Кришна точно так же говорит, что в моем творении есть точно такая же защита от дураков. Она называется моей энергией. Но что удивительно – послушайте очень внимательно, потому что это очень важная для всех нас вещь. Энергия Бога может скрыть его. Энергия Бога может его раскрыть. И только энергия Бога может его раскрыть. Причем одна и та же энергия. Та самая внешняя энергия. Шрила Прабхупада часто говорил, и здесь Кришна называет эту энергию, которая его скрывает, йога майи. Обычно мы привыкли называть ее маха майи. Или великой майи, великой иллюзии. Но в сущности энергия одна. Она может работать в двух режимах. Либо скрывая Бога, либо запутывая нас, вводя в заблуждение. Майя, иллюзия. Так, как мы часто говорим, ушел в майю. И пошел туда, куда-то. Есть это майя. Вот тут вот есть горстка смелых людей, которые так или иначе находятся вне майи. А там... несчастные души, которые тонут в этом царстве майи, которые введены в заблуждение. Все-таки Кришна объясняет одну очень важную вещь, потому что еще раз, мы для чего здесь? Для того, чтобы понять, как его можно постичь. Он говорит, что одна и та же энергия может дезориентировать нас, вводить в заблуждение, приводить к тому, что мы полностью запутаемся и не увидим. Та же самая энергия может раскрыть. От чего это зависит? Это самый важный вопрос. И здесь Кришна делает намек, когда он говорит, муда, если человек глупец, то энергия будет вводить в его заблуждение. Иначе говоря, он переносит ответственность за постижение его, себя на нас. Он говорит, что моя энергия уже есть. И моя энергия уже готова меня раскрыть. Я уже готов явить себя. Каждому человеку, который захочет это сделать. Каждый человек, который захочет меня понять, я готов явиться. Но каждый человек, который не хочет меня понять, ради Бога, не надо. Если ты не хочешь меня понимать, у тебя будет весь этот замечательный мир со всеми его приманками, со всеми его замечательными соблазнами, со всеми его наслаждениями. Пожалуйста, бери и наслаждайся. И ты можешь наслаждаться этим миром не одну жизнь. Ни одно тысячелетие, ни одну калпу. В течение многих-многих ты вечен. Ты будешь наслаждаться этим без конца, без конца. И конца твоим наслаждением не будет. Единственное, чего ты не поймешь, меня ты не поймешь. Все остальное ты поймешь. Все остальные наслаждения ты почувствуешь. Как Джайпатака Махарадж рассказывает историю про Шрилу Прабхупаду. когда Шрила Прабхупада поймал какого-то таракана в Майяпуре. Так. В Майяпуре тараканы, даже тараканы там особенные, духовные тараканы, очень большой величины, вот такого огромного размера. Большие тараканы. Так, и Шрила Прабхупада взял этого таракана. А может это было в Америке, я не знаю, в Америке, хотя это самая лучшая страна на свете, там тоже тараканы есть. Шрила Прабхупада поймал этого таракана, дошел к окну, поднес его и отпустил его со словами: «Я дарю тебе весь этот мир, наслаждайся. Весь мир твой». Точно то же самое происходит с нами. Бог говорит: пожалуйста, я подарил тебе весь этот мир. Наслаждайся им, сколько тебе влезет. Сколько тебе влезет. И оставайся мудрой, оставайся глупцом. Так, Кришна объясняет эту очень важную вещь. И от нас зависит, останемся мы глупцами или не останемся. Будет та же самая энергия Бога скрывать его, или будет эта энергия раскрывать его. И, собственно, нам нужно понять, что от нас зависит, чего мы должны достичь, какого состояния мы должны достичь. Это, пожалуй, самое главное. У меня заготовлена для вас очень хорошая история. Я уже чувствую, что люди теряют терпение, что надоела эта философия какая-то. Но потерпите немного, историю я тоже расскажу. Энергия в обычном режиме для обычных людей, которые ищут обычного, тривиального, материального счастья. Они могут его получить, никаких проблем нет. Тут есть в сущности три вида счастья. Эти три вида счастья являются, иначе говоря, тремя видами запутанности человека. Счастье в тамагуне, счастье в раджагуне, счастье в сатвагуне. Счастье в невежестве, счастье в страсти и счастье в благости. Так. Есть знаменитая притча о том, что делают с нами эти три гуны материальной природы. И сам Кришна объясняет в этой главе, что, собственно, эти три гуны являются той самой энергией, которая в первом приближении закрывает от нас Бога. Чтобы постичь Бога, я должен выйти за пределы влияния этой энергии. Эти три гуны подобны трем разбойникам. В пятой песне Шримад-Бхагаватам душа, попавшая в материальный мир, сравнивается с путником, который заблудился в дремучем лесу, в джунглях. Она бродит, как купец. Он пошел, чтобы, ну, как все купцы, как все торгаши, он пошел, чтобы найти какой-нибудь товар в лесу. Так. Ну, точно так же мы с вами пришли сюда, чтобы что-то купить там, в лесу. И мы блуждаем в этих джунглях, и там сверчки разные, шакалы живут. А кто там еще живет? Тигрицы живут, да. Львы, совы. Много всего. Миражи какие-то присутствуют. Те, кто хочет как следует проникнуться во всех прелестях материального существования, могут почитать пятую песнь. Но первыми нас там встречают разбойники. Так, эти сначала три разбойника. И один разбойник, все три разбойника грабят. Три разбойника, три гуны материальной природы, которые говорят: мы дадим тебе что-нибудь взамен, там счастье какое-то. Так, но сначала мы тебя грабим. Так, один говорит: убьем его. Убьем этого негодяя. Так, чтобы он вообще ничего не соображал. Лучше, на всякий случай, давайте его убьем. Другой разбойник говорит: да нечего его убивать, свяжется, мокрое дело себе приписывать. Давай его просто привяжем. Свяжем, завяжем к дереву и будет тут сидеть. Третий разбойник говорит: да ладно, давайте пощадим его. Давайте его выведем отсюда из леса, может он там дорогу найдет. Покажем ему дорогу, которая идет. Это три гуны материальной природы. Тамагуна, что она говорит? Убьем. Так, чтобы вообще человек отупел. До предела, чтобы ничего не соображал, чтобы он превратился в мертвую материю. Так, люди, которые подставляют себя под влияние тамагуны, превращаются еще при жизни в мертвецов. Они полностью теряют разум, они становятся мертвецами. Раджа-гуна говорит: зачем убивать? Не нужно убивать, у меня есть лучший способ. Что нужно с ним сделать? Привязать. пусть наслаждается, мы его привяжем, он будет радоваться и сам никуда не захочет идти. Он будет крепко-напрепо привязан страстью. Он будет крепко-напрепо привязан всеми этими приманками, ресторанами, казино, барами, машинами замечательными. Про другие наслаждения я из чувства приличия говорить не буду. Привяжем, и все тут, и он наш будет. И сатва гуна говорит, да ладно тебе его, давайте его выведем отсюда. Может, он найдет дорогу, которая выведет его отсюда. Три разбойника, которые мешают нам понять Бога. Потому что мы привязаны даже не к счастью. В сущности, ни одна из этих гун, особенно человека счастливым, не делает. Сделала нас какая-то из этих гун счастливым. Может человека тамагуна сделать счастливым? Я на самом деле давно пытаюсь со стороны изучать это счастье в тамагуне. Самая таинственная вещь. И у меня были друзья, которые полной чашей это счастье хлебали. Они все время предлагали мне разделить эту чашу с ними. Они говорили, пойдем выпьем. Я смотрел на них и думал, Господи Боже, ну что ж хорошего в этом? Ничего хорошего нет. И тем не менее, люди наслаждаются этим. Что нас держит в этом мире, это даже не само счастье, надежда на счастье. Надежда на то, что когда-нибудь я стану счастливым. Это первое препятствие, которое человек должен, обязан преодолеть в материальном мире. Как один преданный придумал продолжение знаменитой поговорки о том, что надежда умирает последней. Мы все знаем, что надежда умирает последней. Преданный сказал, надежда умирает последней, но убить ее надо первой. Иначе человек всю жизнь будет надеяться, 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 и останется у разбитого корыта. Все время будет гнаться за этим несбыточным материальным счастьем. Поэтому человек, если у него есть разум, если он не хочет быть глупцом по определению Кришны, если он не хочет смириться с этой участью, оставаться глупцом, он должен сделать очень жестокую вещь. Кришнаиты – жестокие люди. Мы говорим ахимса, ахимса, мы такие все смиренные, смиренные. А чуть что сразу? Убей, убей. Но какие-то резкие вещи человек должен делать, если он хочет постичь Бога. Потому что Бог не дешевка. Бога невозможно купить задешево. И я с огромной симпатией отношусь к дяде Бенни из Америки, который пришел давать людям веру. Но веру нельзя дать так дешево. На самом деле, когда мы говорим о духовном пути, нужно еще раз очень хорошо понимать. Очень редкие люди, в конце концов, могут достичь конца этого пути. Сам Кришна говорит. Единственное, что мы, может быть, можем сделать, это зародить в людях желание достичь совершенства. Это мы обязаны, должны сделать. И Кришна объясняет это то, что нам нужно понять здесь. Каким образом человек должен, может избавиться от своей глупости? Что значит перестать быть глупцом? Что значит заставить эту энергию работать в совершенно ином режиме? В сущности это очень просто. Что зависит от нас? Что от нас зависит? От нас зависит только одно. Как в этом случае, так и во всех остальных. Что мы можем? Мы можем только желать. От нас зависит желание. Если желание наше будет сильным и чистым, та же самая энергия, которая скрывала от нас Бога, на каждом шагу будет являть Его. Та же самая энергия, которая казалась для нас майей, иллюзией, на самом деле будет кричать в оба уха для нас о Боге. Она будет кричать, вот Он, вот Он, вот Он, вот Он, посмотри. Мы будем видеть его, его следы повсюду. Так. Все зависит от нашего желания, потому что мы смотрим на этот мир через призму желаний. Желание – это те очки, которые мы надеваем. Так, потому что это очень простая вещь. которой каждый из нас сталкивался. Что мы видим в этом мире? Только то, что мы хотим видеть. Мы не замечаем тысяч, миллионов вещей, которые мы не хотим. Правильно? Поэтому я хочу вам задать очень важный философский вопрос, который очень часто атеисты задают верующим людям. Почему мы не видим Бога? Почему? Потому что мы не хотим видеть. Если мы не хотим кого-то видеть, мы не будем его видеть. Он будет стоять прямо перед нами, будет смотреть нам в глаза. А мы будем смотреть на него, как на пустое место, идти мимо. Так. Если мы не хотим чего-то видеть, мы не увидим этого в этом мире. Чтобы увидеть что бы то ни было в этом мире, у человека должно появиться желание. И Кришна в этой главе в том числе объясняет, он объясняет, что есть четыре типа людей, у которых появляется желание постичь Бога. Что этот мир устроен таким образом, что рано или поздно у людей появляется это желание. Рано или поздно человек спохватывается и вспоминает, что ему нужен Бог. Какие это четыре мотива? Это четыре мотива очень простые. Либо если человек попал в беду. Любой человек, который попал в беду, начинает кричать: «Господи, Боже мой, спаси меня грешного». Так. Мне рассказывали про Емельяна Ярославцева, который был бессменным, почетным председателем Союза воинствующих атеистов в России, который написал книгу «Забавная Библия», книгу, которая разрушала камни на камни, не оставляла от веры людей. Емельян Ярославцев, когда к нему пришла болезнь, страшная смертельная болезнь, в течение нескольких дней подряд он благим матом кричал: «Господи, прости меня грешного!» Это то, что он кричал перед своей смертью. И Кришна говорит здесь, что у людей может появиться желание постичь Бога по вполне обычным, тривиальным, материальным причинам. Их всего четыре. Либо человек попадает в беду, и он начинает кричать, взывая к Богу, понимая, что никто другой ему больше не поможет. Либо человек хочет богатства. И он, если он разумный, он понимает, что богатство, по-настоящему богатым, на что может сделать? Бог. Почему? Потому что само слово «Бог», что значит? Да. От какого слова оно происходит? Русский народ, он не глупый. Богатый, так? Богатый Бог происходит от одного корня. И человек может обратиться к Богу, потому что он хочет богатства. Человек может обратиться к Богу из любопытства, из любознательности, потому что у человека появляется нравственный импульс. Баладев Видьябхушан очень интересно объясняет эту третью категорию людей, ищущих Бога. Он говорит, что есть люди, которые живут нравственной жизнью, и эта нравственная жизнь заставляет их, в конце концов, искать того, от кого исходит нравственный закон. Просто хорошие люди, нравственные люди, которые, в конце концов, пытаются понять, откуда же вся нравственность исходит, почему это хорошо, почему это плохо. Они тоже могут отправиться на поиски Бога. И в конце концов, четвертый мотив – это желание постичь истину. Самый высокий мотив, про который Кришна говорит, что этот мотив, в конце концов, после многих жизней может привести человека к постижению меня. Васудева сарвам ити самахатма судур лаба. Очень редко, в конце концов, человек, отправившийся на поиски истины, достигает этой истины и понимает, что Бог находится всюду, что Бог повсюду есть. Но в конце концов, на самом деле, даже эти четыре мотива приводят к очень долгому и трудному пути постижения Бога. В конце концов, единственный способ постичь Бога, и сейчас я дойду до самого главного, почему так редки бывают люди, которые действительно Бога постигают. Единственное желание, которое может привести к тому, что мы увидим Бога полностью, таким, как Он есть, в самом великолепном Его виде, Бога самого красивого, самого умного, самого славного, самого замечательного, самого доброго. Бога, который будет смотреть нам в глаза, который будет играть с нами, который будет обнимать нас. Бога, с которым мы в конце концов сможем общаться, как мы общаемся друг с другом. Желание, которое может открыть нам Бога. Желание, которое может перевернуть все наше сознание. Это желание мы можем обрести только из сердца другого человека, у которого это желание есть. Это желание обрести Бога называется семенем веры, семенем бхакти. Сейчас мы переходим к самому важному, что мы тут должны понять. Вы слышали это? Бхакти лата биджа. Биджа значит семя. Семя лианы бхакти. Чайтанья Махапрабху в своих наставлениях Санатани Госвами говорит, что от гуру человек получает это семя. Что означает это семя? Что за семя мы получаем? Что это за семя, которое в конце концов, и в Чайтанья Чаритамрите, Чайтанья Махапрабху объясняет эту аллегорию с семенем, что семя это прорастает в сердце живого существа, в конце концов дорастает до духовного мира. По этой лиане бхакти человек может оказаться в абсолютно ином плане бытия, в абсолютно ином царстве, в царстве Бога. Так. Но что это за семя? Для того, чтобы понять, прежде чем мы отправимся в это путешествие, прежде чем лиана прорастет, мы должны понять, что это за семя. Очень часто мы не понимаем природу этого семени, потому что у нас в сердце много других семян растет. Там огромное количество других бидж. Каких бидж? Семян греха. Папа бидж. Семян у нас там много, не проблема. Так. И иногда мы думаем, у меня бхакти расцвела махровым цветом в сердце. Семя бхакти, которое посадил мне гуру, проклюнулось и разрослось. Я очень хорошо помню, когда мы начинали преданное служение, нам привезли два семечка тулоси, мы посадили, или три, или четыре, из них два ростка выклюнулось. И два ростка было разных. Один я росток себе оставил, другой своему другу отдал. И каждый говорил, у меня настоящие тулоси. Мы тогда не знали еще, как тулоси выглядит. Так? Один говорил, моя тулоси, настоящая тулоси. А другой говорил, нет, моя тулоси, настоящая тулоси. Вот. И в конце концов, одна из тулоси, она, значит, такие, у нее такие большие листья, как у лопуха были. Он говорит, смотри, вот, это настоящие бхакти, потому что смотри, какие большие листья. У тебя маленькие какие-то листья, а у меня большие. Это настоящее должно быть. Там потом метелка какая-то вышла, и она белый пух стала пускать. Но мы толком не знали, какая тулась, и, в общем-то, до самого конца, когда пух стал опускать, сомнения какие-то зародились, что не тулоси. Но до конца мы думали, может, это тулоси, потому что махровые с большими листьями. Потом мы увидели, что таких тулоси с пухом много растет вокруг. Они все пух пускают. И в сущности, в нашем сердце много семян. Но это редчайшее семя, который может посадить только чистый преданный в наше сердце. Редчайшее семя, которое в конце концов может вывести нас из этого мира. Из мира, в котором все страдают. В котором все обречены на смерть. В котором все, в конце концов, не находят полного абсолютного счастья. Семя, которое может вывести нас отсюда. Это семя преданного служения или чистого преданного служения. Когда у человека появляется какое желание? Много разных желаний, много разных греховных желаний. Папа бидж в нашем сердце. Какое желание мы можем получить из сердца чистого преданного? Какое? А? Да. Да. Единственное желание, которое может вывести нас отсюда. Желание, которое полностью чуждо нашему обычному состоянию сердца. Желание, которое мы просто так обрести не можем, которое должно залететь откуда-то извне в нас. Это странное желание, очень странное. Желание удовлетворять не самого себя, доставлять удовольствие не самому себе, как мы привыкли это делать. Доставлять удовольствие кому? Кришне. И когда в нашем сердце не останется никаких других желаний, кроме этого желания, мы увидим Кришну. Все очень просто. Все в высшей степени просто. Мы получили это семя от чистого преданного. Откуда, непонятно откуда, иногда. И это семя, в основном, оно там молчит, где-то спит. В основном мы какие-то другие семена, они прорастают там. И мы иногда думаем, вот оно, наконец проросло, наконец, вот оно. Но когда оно вырастает и оформляется, мы понимаем, что опять пух пошел в разные стороны. Семя желания удовлетворять не самого себя. Желание действительно полюбить Бога ради Него самого. Потому что Бог самый прекрасный, Бог самый удивительный. И любовь означает то, что я кого-то другого люблю больше, чем самого себя. И любовь поэтому так прекрасна. Любовь поэтому может совершать чудеса, преображать сердце человека. Потому что она абсолютно чужда нашей природе. В основном мы любим сами себя. Даже в других людях мы любим самих себя. Очень часто мы думаем, что мы любим других людей. На самом деле, на поверку, если честно, внимательно заглянуть в свое сердце, окажется, что мы любим не других людей. Мы любим себя, отраженного в них. Мы любим свою доброту, которую мы в них вложили. Мы еще что-нибудь любим. Очень много разных других вещей любим, но не их. Так. Семя, которое мы получаем от духовного учителя, из трансцендентного источника, от Шилы Прабхупады, это удивительное семя. Это то, каким образом сварупа шакти, внутренняя энергия Бога, которая в конце концов раскроет перед нами Бога, проявляется в нас. В нашем сердце первый признак того, что сварупа шакти не зашла в нас. Хотя она уже есть у нас, но первый признак того, что что-то случилось, что мы соприкоснулись с этой внутренней энергией Бога, заключается в том, что у нас действительно изнутри появляется это желание. Я хочу, чтобы Кришна был доволен мной. Я не хочу, чтобы он мне что-то дал. Ну, хотя это тоже неплохо, это, в общем-то, не помешает, если он мне даст. У меня тут списочек заготовлен. Потому что я знаю, что в конце концов, когда человек становится чистым преданным, то все его желания исполняются. Так что список у меня тут есть, Кришна, ты не забудь об этом. Но, тем не менее, если у меня появляется, вначале оно может не быть чистым. Оно не может быть чистым. Вначале у нас много всего остального будет. Ладно, Господь с ним, пусть оно будет. Но если оно появилось, это уже великая удача. Если у нас появилось вдруг желание, и каждый должен заглянуть в свое сердце очень искренне. И подумать, ради чего он делает все то, что он делает. Ради Бога или ради самого себя. Иногда мы делаем так называемое преданное служение. И мы очень гордо называем себя, мы там бхакты, преданные, вайшнавы, кришнаиты. Или некоторые люди, чтобы подчеркнуть солидность, называют нас кришнаиды. Кришнаиды. Ну, действительно, кто мы, кришнаиты или нет? Есть у нас это желание, есть оно. Среди сонма других желаний. Ладно, хорошо, пусть там все остальные желания тоже растут. Но есть у нас одно желание. Хочу я, чтобы Кришна был доволен. Чтобы он был счастлив тем, что я делаю. Если я хочу, это значит, что духовная энергия действует на меня. Как говорится в пятой песне Шримад-Бхагаваты, я хотел прочитать вам замечательный стих. У меня есть время еще, и вы не устали? Точно не устали, я не хочу вас мучить. Историю я расскажу в конце тоже. В пятой песне Шримад-Бхагаватам. Вишванатха Чакраварти Тхакур очень интересно объясняет этот стих. В пятой песне Шримад-Бхагаватам Шукадев Госвами говорит Махараджу Парикшиту. О царь, Верховный Господь Мукунда сам заботится о членах семьи Яду и обо всех потомках Панды. Для вас Он духовный наставник, божество, которому вы поклоняетесь, и друг. Именно Он направляет все ваши действия. Мало того, Он иногда даже становится вашим посланником или даже вашим слугой и выполняет те же обязанности, что простая прислуга. Те, кто стремится заслужить Его благосклонность, Господь очень скоро дарует освобождение. Но мало кто получает от Господа возможность служить с любовью. Муктим дадати кархичит сма на бхакти йогам. Самые главные слова в этом стихе, которые мне хотелось объяснить. Вишванатха Чакраварти Такур объясняет этот стих. Он объясняет, он говорит, что в какой-то момент, по мере того, как Шукадева Госвами беседовал с Махараджи Парикшитом и рассказывал ему о Кришне, о Боге, Махараджи Парикшита появилась эта тоска внутри. Он подумал, как так? Бог появился не в моей семье. Бог появился, я появился в роду Пуру, а Бог появился в роду Яду. Так, мы знаем, что у Махараджи Яяти было несколько сыновей. Одного звали Пуру, другого звали Яду. И Кришна появился в роду Яду. А Махараджи Парикшит происходит от другого потомка Яяти. Они близкие родственники от Пуру, от другого сына Яяти. И у него появилось это внутри, в глазах тоска. Почему так? Почему Бог родился не в моем роду? Почему Он не мой личный родственник? И Шукадева Госвами услышал это, почувствовал это. Почувствовал это чувство. И чтобы воодушевить, он здесь прославляет род пандавов. Он говорит, что тебе повезло больше, чем я дал вам. Потому что у них Кришна родился. Но у вас Он стал слугой. Там Кришна родился, и там он царь. А к вам, к Ядавам, он служит. Вы ему говорите, езжай туда, и он становится вашим послом. Арджуна ему говорит, стань моим кучером. Так. Арджуна ему сказал, Кришна, я хочу, чтобы ты моим кучером стал. Кришна сказал, кучером, так кучером. Кришна мыл лошадей Арджуны. Когда лошади Арджуны устали на поле битвы, когда они задыхались, когда они были изранены стрелами. Кришна распрягал их, и пока Арджуна лежал и отдыхал, Кришна мыл его лошадей. Бог мыл его лошадей. И Махараджа Парикшит здесь говорит, Шукадева Госвами говорит здесь Махараджа Парикшиту, глупый, тебе повезло больше. Потому что да, в роду Яду родился Бог. В вашем роду кто родился? Кто родился в вашем роду? Кто родился в вашем роду? Как Арджуну зовут? Как зовут Махараджа Юдхиштхиру? Как зовут всех остальных? Бхактами их зовут. В вашем роду родилась Бхакти. И Бхакти обладает силой выше, чем сила самого Бхагавана, чем самого Бога. Преданность Богу выше, чем сила Бога, чем сам Бог, потому что Бог служит. И здесь, кончая этот стих, он говорит, муктим дадати кархичит, муктим дадати. Человек, Кришна, очень легко дает мукти. И очень часто мы, приходя сюда, думаем, что мы пришли сюда, потому что у нас есть желание бхакти. Я хотел вас огорчить. Я прошу прощения. Иногда мне приходится это делать. Очень часто мы думаем, что у нас есть желание бхакти. Но на самом деле, как это не печально, большая часть из нас пришла сюда, потому что у нас есть желание чего? Мукти. Мы пришли сюда, потому что мы измучились в материальном мире. Мы пришли сюда, потому что нам надоело. Потому что мы разочаровались. Как называется это желание? Мукти. В конце концов, мы не хотим Бога. Нам, строго говоря, все равно. Что он там думает, где он там. Если он нас может избавить от страданий, ради Бога будем поклоняться. Надо так надо. Не проблема. Будем там эти все крутить там эти благовониями, махать его пахалом. Если он нас освободит, ладно, Господь с ним. Будем делать. Нужно так нужно. Нужно будем книги распространять, нужно будем храм этот достраивать ужасный, чтобы он... большей части из нас, по сути дела, если мы честно заглянем в свое сердце, есть желание мукти, освобождения. И Кришна говорит здесь, Шукадева Госвами говорит здесь, муктим дадати. Кришна очень легко дает мукти. Если у человека появилось желание освобождения, он ради этого поклоняется Богу. Кришна никаких проблем нет. Он говорит, я дам тебе освобождение ради Бога. Если ты хочешь освобождения, я дам. Кархичит смана бхакти-йога. Бхакти-йогу Кришна дает очень редко. Очень редко. Это самое желание, из которого на самом деле по-настоящему бхакти может вырасти, очень редко появляется в сердце человека. Когда Бог становится интересен мне сам по себе, как личность. Когда мне Он интересен. Не мое собственное освобождение, не мое собственное ощущение, не то, что я получу взамен за это. Когда мне становится интересен сам Бог, как таковой. Джива Госвами объясняет, каким образом проявляется эта сварупа шакти по мере ее развития. Таким образом бхакти, развиваясь в сердце человека, начинает проявлять себя. Та самая бхакти, которую Кришна так редко дает. Мукти он легко дает. И мы очень чувствуем легко. На самом деле, многие люди, которые стали заниматься преданным служением, они очень легко ощущают освобождение. Они легко ощущают то, что они стали свободнее от материальных страданий. И часто они уходят после этого. Я очень хорошо помню свое ощущение. Так, в какой-то момент я стал повторять мантру, я стал следовать грехом пополам, регулирующим принципам. Я почувствовал легкость и почувствовал радость, счастье какое-то. Так, и мне так хорошо стало, что я подумал, ну надо же, хорошо, работает. Так, все мы чувствовали, ощущали это, как груз кармы спадает, как страдания становятся меньше. Мукти приходит. Мукти еще даже в этой жизни. Человек может стать дживан муктой, освобожденным в этой жизни. Он чувствует, что что-то приходит. Бхакти человек получает очень редко. И Джива Госвами описывает, каким образом эта бхакти развивается. Оно начинается с этого желания, когда у меня появляется, пусть робкое, пусть маленькое желание. Мне интересен Бог как таковой. Мне хочется, чтобы он радовался. Как иногда, когда у нас появляется некий проблеск, просвет в нашем сознании. Нам хочется, чтобы другой человек порадовался ради самой радости, не ради нас самих. Как иногда матери приятнее видеть улыбку на лице сына. Когда сын доволен, сердце матери тает. Потом, очень быстро после этого она вспоминает, что есть более важные дела, чем это ощущать. Но иногда в светлые моменты к нам нисходит некое подобие любви. Любовь значит, когда я начинаю жить эмоциями, ощущениями другого человека. Когда счастье другого человека становится моим счастьем. Горе другого человека становится моим горем. Джива Госвами объясняет, что первый проблеск того, что у меня появилась не просто любовь, материальная любовь, а духовная любовь, заключается в том, что мне хочется испытать или увидеть счастье Бога, то, что я делаю что-то. Или даже на первом приближении, в первом этапе мне хочется увидеть, как мной доволен мой духовный учитель, гуру. Я делаю ради него, не ради себя. Просто мне хочется, чтобы он был счастлив. Я кинул свои собственные ощущения. Второе проявление, когда это желание становится крепким. Второе проявление этого, или второе желание, духовное желание. По-настоящему духовное желание, не сорняк материальных желаний. Это желание увидеть Бога. Причем увидеть Бога, общаться с Богом. Причем увидеть Бога не ради своего наслаждения. Иногда мы думаем, было бы неплохо его увидеть, но ничего, говорят там. Ну да, неплохо было бы, если бы он тут пощупать там его, понюхать. Нет, увидеть Бога ради Него самого. Ради того, чтобы не увидеть Его, а чтобы Он нас увидел. Чтобы Он нас увидел, причем не такими, как мы есть, потому что если мы такими, как мы есть, сейчас к Нему придем, то мы только Ему настроение испортим. Так. Если мы вдруг сейчас окажемся в духовном мире, здравствуйте, я ваша тетя. пустите меня к Кришне. У него только настроение испортится. Он говорит, мудрям на бидянати, дуракам сюда доступа нет. Другое желание, это желание увидеть Бога ради Него самого. И третье желание, вернее, третье проявление этой сварупы шакти Господа, внутренней энергии Господа, это когда я становлюсь счастлив счастьем Господа. Потому что счастье приходит. Человек может не сомневаться, почему счастье, которое человек обретает в случае бхакти, выше любого другого счастья. По очень простой причине. Мы можем видеть, что человек, который влюбляется в другого человека, он начинает жить его счастьем. Но почему материальная любовь несовершенна? Почему? Потому что человек, чем счастьем я живу, иногда счастлив, а иногда несчастен. И когда он несчастен, что я испытываю? Я испытываю горе. Когда мать любит своего ребенка, и с ребенком что-то случается, не дай Бог, у него боль, ему операцию делают, или, не дай Бог, он умрет. Что она испытывает? Горе. Она испытывает его эмоции, она живет его эмоциями, а поэтому она испытывает боль и горе. Если я люблю Бога, это значит, я живу его счастьем. Бог что испытывает? Какую эмоцию он постоянно испытывает? Счастье, ананду. В моем сердце отражается его счастье. Я живу его счастьем, и поэтому я все время счастливый. И это третье проявление духовной энергии. Сначала у человека появляется желание удовлетворить Бога. Потом это желание разрастается из-за того, что ему хочется быть рядом с Богом. Ему хочется увидеть Бога ради самого Бога. И потом, когда это желание достигает своей кульминации, он начинает жить счастьем Бога. И счастье Бога заполняет его, переполняет его, не оставляет никакого следа материального бытия в нем. И человек таким образом избавляется от своей относительной природы и обретает абсолютную природу. Кого? Самого Бога. В этом заключается процесс постижения Абсолюта. В самом начале я поставил этот вопрос. Как относительное существо может постичь Абсолют? Очень просто. Когда Абсолют зальет его водопадом своей милости. Как это произойдет, когда у нас появляется первое желание? Я хочу, чтобы Бог был доволен. Первый проблеск любви. Я хочу, чтобы Бог был счастлив. И в этом заключается бхакти, в этом суть бхакти. И когда у меня остается только это желание, то Кришна дает мне бхакти. Да, тут говорится, кархичитсмана бхакти йогам. Он редко дает бхакти йогу, но все-таки дает. Кому он дает? Тому, у кого появляется это желание. Тот, кто отбрасывает свои эгоистические желания, отбрасывает свои мелочные, дурацкие, эгоистические желания. Тот, кто настаивает на том, что я хочу оставаться дураком. Кришна говорит, да ради Бога, оставайся. Никаких проблем нет. Хочешь оставаться, оставайся. Сколько тебе угодно. Но если ты хочешь быть умным, вот рецепт. Общайся с преданными. И пытайся урвать из их сердца это желание удовлетворять Бога. И если так или иначе тебе удастся получить это самое ценное из их сердца, самое ценное, что может быть, что может перейти только из сердца в сердце, никак иначе. Если тебе удастся получить это желание, потому что желание невозможно внушить тебе, желание приходит не из ума, желание находится глубже. Повторяй святое имя, с помощью садхана бхакти, практики, это желание может прийти к тебе. Если ты будешь повторять святое имя Господа в обществе преданных, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Сердце твое изнутри будет очищаться, это желание будет появляться. Так? Что происходит в тот момент, когда я соединяюсь с преданным, когда я вхожу в контакт с преданным, я соединяюсь с духовной энергией Господа, со сварупа шакти. Я видел очень интересное сравнение, что у нас уже есть внутренняя энергия Господа. Вчера у меня Шикшастак Прабху спрашивал этот вопрос, задавал мне этот вопрос. Как так? Есть у нас прямо или нет? Или она должна сойти? Что происходит при этом? А происходит очень интересная вещь. Это можно понять на очень простом примере из бизнеса. Пример, который приводил один вайшнав, очень интересный. Он говорит, что Если у человека есть какая-то идея, бизнес-план, так, но у него нет при этом денег, чтобы ее реализовать, чтобы ее осуществить, то он может сколько угодно носиться с этой идеей, эта идея так ни во что не вырастет. Но если он найдет какого-то богатого спонсора, который поймет и оценит эту идею, этот человек вложит в него огромное количество денег, и эта идея реализуется. Точно так же Кришна прямо уже живет в сердце человека. Любовь к Богу уже живет в сердце человека. Мы уже ищем этой любви. Мы хотим обрести абсолютно чистую и бескорыстную любовь. Но она как эта идея. Там нету денег. Так, в нее нужно вложить. Когда мы встречаемся с гуру или с чистым преданным, мы вместе через него соприкасаемся со сварупа шакти Господа. Она подобна деньгам или энергии, которые сам Кришна начинает вкладывать в наше сердце. И когда эти деньги вкладываются в наше сердце, эта идея из идеи превращается в реальность. И суть именно в этом, в том, что в конце концов у человека должно остаться это желание, именно это желание он должен искать, именно это желание он должен лелеять, именно это желание он должен поливать водой слушания и повторения, шраваном, киртаном, смараном, банданом. Именно это желание самое ценное, потому что в конце концов оно полностью противоречит нашей эгоистической материальной природе. Именно оно является сутью бхакти, семенем бхакти. И чтобы как-то проиллюстрировать это, и чтобы разогнать сгустившиеся тучи, я хотел рассказать историю, которую я недавно прочитал и которая мне поразила. Это история про одного преданного. Она немножко странная, но тем не менее это реально случившаяся история, она произошла в Нандаграме. Жил один преданный, Бабаджи. Он жил в пещере, никто даже толком не знал его имени. Целый день он занимался бхаджаном. Семя бхакти – это желание заниматься бхаджаном. Желание так или иначе доставить удовольствие Кришне. Своими словами, своим пением. Когда все то, что мы делаем, проникнуто этим желанием. Когда мы поем киртан, мы поем не для себя, не для того, чтобы музыкой насладиться. Не для того, чтобы впечатление произвести, а для того, чтобы Кришна был доволен. Когда мы повторяем джапу, мы делаем это. Когда мы строим храм, мы тоже делаем это для него, не для себя. В этом суть бхаджана. Бабаджи, он много-много лет, старый он уже был, он много-много лет находился там, в Нандаграме, там, где Кришна провел свои детские игры, и не просто провел свои детские игры, где Кришна по-прежнему играет, где по-прежнему человек может увидеть его, увидеть Бога, как он пасет коров, как он бегает со своими друзьями, как он играет на своей дудочке, как он дует свой рожок, как он возвращается с пастбищ. Нандаграм – это то место, куда каждый вечер в сумерках, примерно в это время, там, правда, темнеет раньше, чем в Челябинске летом, каждый вечер Кришна возвращается с огромным стадом коров туда, в Нандаграм. Но как выйти из этой реальности в ту? Как выйти из этой реальности, которая закрывает от нас Бога, скрывает от нас Его? Йога Майя Самаврита, как здесь Кришна объясняет в этом стихе, в ту реальность, которая раскроет перед нами Бога. В течение многих лет он занимался бхаджаном. Много-много лет. И каждый вечер он выходил из своей пещеры и шел в соседнюю деревню просить мадукари, милостыни. Так, ему давали немножко какого-нибудь риса или муки. И он делал свои роти, там у себя ел, чтобы на следующий день снова заниматься бхаджаном и делать свой бхаджан чище и чище и чище. Обращаться к Богу со все большей и большей чистотой, со все большей и большей чистотой повторять Его имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Не как какой-то дурацкий ритуал, а как что-то, что в конце концов должно привести меня к встрече с Богом. И однажды к нему пришел другой бабаджи и сказал, что у нас на Говардхане там будет большая нама-яги. Большой праздник, фестиваль. Приди к нам. И тот подумал, ну что мне туда, зачем мне опять люди, я лучше тут останусь. Ну потом что-то у него там сдвинулось в сердце, он подумал, пойду вместе с ними. и погружусь в этот океан нектара святого имени. Буду петь святое имя с утра и до заката. Он отправился туда, и 2 дня его не было, или 3 дня его не было. 3 дня спустя он вернулся в свою пещеру, чтобы снова погрузиться в это, но так или иначе, все равно Кришну он не видел. Кришна был где-то там, за занавесом, не было его. Когда он вернулся, вдруг он услышал странный голос. Странный голос стал говорить к нему. И этот странный голос говорит: где ты был так долго? Я проголодался. Я 3 дня не ел. Тебя 3 дня не было. Я питаюсь остатками твоей пищи. 3 дня тебя не было. И ты меня лишил этих остатков своей пищи. Так ты испугался, стал оглядываться. Примерещился, так. Вот, и он решил было снова заняться баджаном. Но опять этот голос настойчиво говорил: больше не уходи, я питаюсь остатками, твоими объедками. Не уходи больше никуда, оставайся здесь. В конце концов он спросил: ты кто вообще, ты кто такой? Откуда, непонятно, откуда, кто такой? И голос этот сказал: я пес. Какой пес? Я на самом деле, я привидение, которое тут живет, и я привидение в форме пса, ты меня даже не можешь увидеть. Я живу тут у тебя. И так как псу положено питаться объедками, то я этот на тонком плане питаюсь твоими объедками. Какой? Подожди. Расскажи мне поподробнее, что случилось, что за привидение, пес какой-то тут, оказывается, живет у меня, объедками моими питается. Я расскажу тебе свою печальную историю. Я в прошлой жизни жил тут в Нандаграме. И у меня был маленький храм, и я был главным пуджари в этом храме, настоятелем в этом храме. И однажды повар приготовил для Кришны потрясающее ладу, огромное, сочное, жирное, которое сочилось маслом. И я подумал: ну сколько можно ему все предлагать, дай-ка я сам съем. Я съел это ладу. А как я съел это ладу, не предложив это Кришне? Хотя я был главным пуджари, я должен сначала предложить ему, сначала должен подумать о нем, потом о себе. Я превратился в привидение, когда я помер, я стал этой тенью, и я стал блуждать повсюду, не находя покоя. Я выл, пугал людей, и в конце концов я подумал: мне надо как-то спасаться. Что меня может спасти? Меня могут спасти только остатки пищи чистого предка. Только он меня может избавить от этого ужасного, мучительного состояния. Так, я пришел к тебе, я каждый день тут ем на тонком плане объедки твоей пищи, и, в общем-то, ну, пока еще не освободился, но надеюсь на свободу. Тот говорит: а теперь послушайте, что бы вы в этом случае, если бы у вас произошел такой диалог с каким-то привидением, так, что бы вы сделали, подумайте. Что сделал этот Бабаджи? Этот Бабаджи стал спрашивать: слушай, ты же привидение. Может, ты Кришну видишь? Потому что у него было одно желание: я хочу Кришну увидеть. Может, до сих пор я его не увидел. Может, ты мне поможешь его увидеть? Привидение говорит: да ладно, что ты, отстань от меня. Лучше давай поешь побыстрее, чтобы я мог как-то немножко это самое. Но тот не унимался: скажи, ты же из какого-то другого мира, ты в каком-то другом плане бытия существуешь. Может, ты знаешь, что Кришна делает, где он сейчас, как мне его найти? И в конце концов привидение раскололось. Он сказал: да вижу я этого Кришну, вижу я его. Просто я, так как я привидение, я даже оценить его толком не могу. Ну и что, ну Кришна, ну да, ходит он. Вижу я его, иногда вижу. Но просто мое тело такое отвратительное, что я даже, видя его, не могу его оценить, не могу его полюбить. И тот взмолился тогда, стал говорить: привидение дорогое, пожалуйста, покажи мне его. Я его хочу, я хочу его увидеть. На самом деле, удивительная привилегия человека. Мы родились в этом теле, и хотя оно адрувам, ему придет конец, у нас есть, может появиться это желание, которое может развиться полностью. Я хочу увидеть Бога. И это привидение раскололось. Он сказал ему: хорошо, был ночью уже, дождись завтрашнего дня. И завтра, когда мальчики будут возвращаться с коровами, а тут живут мальчики, пастухи, они возвращаются со стадом коров, он там будет. И я тебе скажу, кто он. самый последний, который будет идти самым последним. Будет внешне выглядеть, как обычный мальчик. Но на самом деле это никто иной, как Кришна. Это он. Я это вижу, знаю. И все, при видении голос исчез, растаял. То, как Кришна иногда даже через привидение может нас учить. Даже привидение может стать нашим гуру. Этот Бабаджи, ночь была, так нужно было дождаться следующего вечера. Время тянулось для него, как, не знаю что, минуты текли. Невозможно было просто выдержать, так ночь тянулась. Он все время смотрел на часы или смотрел на небо, он не знал, когда взойдет солнце. Так ночь тянулась, как вечность. Он думал, неужели я увижу Кришну? Неужели я увижу Кришну? Я хочу увидеть Кришну. Я хочу служить Кришне. Я хочу любить Кришну. Мне ничего другого не нужно. Так. И за эту ночь, и за этот день последние остатки других желаний ушли у него. Когда у него появилась эта надежда. Бога можно увидеть. С Богом можно общаться. Бога можно любить. Так. Прошла ночь, прошел день, медленно, медленно, медленно. Он не знал. В конце концов, солнце стало садиться. И, как всегда, на закате солнца появилось это большое стадо, появились эти мальчики, которые пасли коров. И он считал этих мальчиков, считал коров. Он смотрел на них, они шли, шли медленно, 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 медленно. Так. В конце концов, стало совсем уже почти темно. Где-то в самом конце шел какой-то маленький мальчик, и он гнал какую-то свою последнюю корову. Так, тут подумал, была не была, это мой последний шанс. Если не он, то я не знаю кто. Так. И даже если это не Кришна, все равно надо попробовать, это должен быть он. И он побежал к нему, он схватился ему за стопы, он упал перед ним, он сказал, все, я не отпущу тебя. До тех пор, пока ты мне покажешь, что ты Кришна. Мальчик закричал, ты что, Бабаджи, отстань от меня, отпусти от меня, я же, отпусти от меня, давай я тебе все, что угодно дам, отпусти от меня. Так отпусти, я из простой семьи, я из семьи пастухов, ты браман, не дотрагивайся до меня, не трогай мои стопы. Так, не отпущу, я буду держать тебя до тех пор, пока ты мне себя не покажешь. Он говорит, проси все, что хочешь, все, что угодно, пойдем домой, я тебе дам масло, молока, хочешь коробу дам, хочешь освобождение дам, все, что хочешь, от тех страданий освобожу. Нет, я тебя поймал. Бабаджи, это нехорошо, отпусти меня, Бабаджи. Бабаджи, пожалуйста, я тебя прошу, что скажут люди, отпусти меня. Нет, дорогой, до тех пор, пока ты не покажешь меня таким, как ты есть, я тебя не отпущу. Стало темно. Все ушли, коровы ушли. Там. Говорит, меня там папа ждет, на награде отпусти. Всю, покажи, отпущу. Кришне ничего другого не оставалось. Вдруг, когда стало уже совсем темно, вдруг перед глазами этого Бабаджи предстало видение, он увидел Кришну. Осветилось все дивным светом, и Кришна в своей форме Трибангалалиты предстал перед ним, играющий на флейте. Кришна улыбался ему, говорит, надо же, ты действительно хотел меня увидеть. Вот он я. Он говорит, не, я такого не хотел тебя увидеть, я тебе не такому поклонялся, я поклонялся тебе вместе со Шримати Радхарани, ты что, один пришел? Ты меня не обманешь? Нет, я тебя не отпущу, пока ты мне не покажешь всех, пока ты мне покажешь свою самую близкую шакти, свою энергию, которая может раскрыть тебя. И в этот миг Кришна сказал, ну хорошо, ты победил меня, теперь ты меня победил. Смотри все, что хочешь. На утро этого Бабаджи нашли в обмороке. Он был без сознания, из его уст вырывалось горячее дыхание. Люди, которые знали, они знали, что он получил даршин. Кое-как его привели в себя. И слезы стояли, лились у него ручьем от этого видения, то, что он видел. Вскоре он ушел, вернувшись к Кришне, потому что... все то, что нужно было, он сделал. Это то, каким образом работает духовная энергия. Когда у человека остается одно желание, и никаких других желаний. Я хочу, чтобы Кришна был доволен мной. И потом желание увидеть Бога. То в конце концов, это абсолютное полное счастье, которое приходит вместе с постижением Абсолюта, заливает его. Он становится бесконечно счастливым в этом мире. И таким образом он возвращается к Богу, постигнув Абсолют. Такая вот история. До сих пор эту историю знают и рассказывают там в Инстаграме. До сих пор эту пещеру, где жил этот Бабаджи, она там есть. И до сих пор, наверное, там это привидение живет. Он ушел туда, к Кришне. Именно так внешняя энергия Кришны может уйти, растаять. Кришна может отдернуть этот занавес и раскрыть себя перед человеком. В конце концов, все зависит от нас, от того, насколько у нас будет чистое желание. А это чистое желание приходит к нам от других, не от самих себя. В процессе садханы, да, оно очищается. Но получить его и развивать его мы все равно должны, общаясь с другими преданными, у которых это желание есть. И тогда все будет хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки.
Джай.
Гаура Премананда.
Гуру.